подал сигнал бедствия.
Так. Ты хочешь, чтобы прям фарш был?
Да. Черт, ну ладно, в новости не пойдет. В Индии хорошо, конечно. Кошку ему нарисовали на лбу. Раджа, высшая каста.
Самый преданный посланник Путина и валькирия пропаганды.
Не фейк ли это? Не дискредитация ли вооруженных сил? Все идет по плану, как пелось. Все идет по плану.
Здравствуйте, вы смотрите «Текущий момент». Здесь с вами Елена Малаховская, на связи с нами писатель и публицист Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, здравствуйте вам.
Добрый день, Лена.
Да, мы сегодня, прямо сейчас, чего уж сегодня, начнем обозревать события ушедшей недели, за которую мы с вами, уважаемые зрители, не виделись. А перед этим, кому не жалко, по традиции, лайк авансом, так вы поможете нам распространить это видео в интернете, подпишитесь на Ходорковский Лайф и сразу погнали. Я сегодня не совсем обычно начну не с большого какого-то события, не с важной какой-то новости, а с видео, которое многих в интернете, по крайней мере, удивило, да и мы тоже уже обсуждали, честно говоря, на выходных в программах. Журналистка телеканала «Москва-24» рассказала в соцсетях, что хотела бы, чтобы с самолетом случилась катастрофа.
У нас самолет подал сигнал бедствия. И, собственно говоря, мы с коллегами говорим, вот бы уже... Хоть что-то случилось, чтобы мы поработали как надо в оперативном режиме.
Да, Илюх?
Да.
Ты хочешь, чтобы прям фарш был?
Да.
Смотрите на его довольное лицо. Даша, ты не хочешь, чтобы был фарш?
Вот, Нордвинд, официальный сайт.
Понятно.
Вот, Нордвинда не хочешь прям взять? Смотри.
Я тоже хочу.
412 человек на борту в этот момент испытывают, скажем так, проблемы в небе. Слава богу, все хорошо закончилось. Но почему, как, с чего, как это пришло в голову? Евгения Балашвили уволена уже, разумеется. Но какое у них в редакции коллективное помешательство? Или что это такое?
Я понимаю, что я навлеку некоторый гнев. Это профессиональная деформация. Это профессиональная деформация. То есть они на секундочку забыли, что они в эфире. Но это, да, черный медицинский юмор, это профессиональная деформация. Не думаю, что она, что этот молодой человек действительно хотели бы гибели этих людей. А это такой черный профессиональный юмор. Я вспоминаю, как у меня есть в «Изюме из булки», в книге мемуаров, когда я работал на телевидении, вот такое вот ожидание, нечем заполнить новости, да, и это черный юмор, да. Ой, коровник сгорел, жертвы есть? Нет, черт, ну ладно, значит, это в новости не пойдет. Это же не то, что я цитирую то, что я слышал там, сказать, когда-то, там, 30 лет назад почти что, да. Вот это вот черт возьми, жалко, что никто не сгорел, нечем заполнить утренние новости. Это ведь не потому, что люди жаждут крови. Это профессиональная деформация, да, вот новостей нет, нечем заполнить. А другое дело, что это, когда это выдается вот так, вот этот черный юмор выдается в эфир, это дурно. Ну, это просто потеря. Немножко, так сказать, расслабились. Я понимаю, что, как я подставляюсь, вступаясь за эту, значит, журналистку и около трудовой дружный коллектив, но это не помешательство, это потеря концентрации. Это потеря концентрации и черный профессиональный юмор. Может быть, вы в курсе, да, про шутки медиков, патологоанатомов. Я не думаю, что они, так сказать, рады смерти пациентов или, так сказать, это некоторая такая, некоторый цинизм защиты. Если говорить немножечко шире, конечно, времена последней там четверть века сильно сдвинули планку допустимого. Вот это вот... отсутствие добра и зла, вот это вот потеря представлений о можно и нельзя, мы в каждой программе так или иначе об этом говорим. Вот что можно, что нельзя. Оно очень сильно деградировало за это время. Стало можно очень многое. Это вот ухмылка, это как бы, это все закавыченное, вот это вот любимый жест, да? То есть мы говорим о добре, ну, как бы, вы же понимаете, да, что, ну, добро, какое добро? Нет ни добра, ни зла, вот этот вот, так сказать, распад системы координат. Некоторые называют это постмодернизмом, по-моему, это просто пофигизм некоторый. В юморе это выражается словом «стёб», «по приколу», да, то есть юмор без системы этических координат. Все смешно. Все по приколу, все. Над всем можно стебаться, не думая о том, что над чем можно, над чем нельзя, над чем это допустимо этически, над чем. Этика вообще не в чести. И эта вот профессиональная деформация, она происходит все-таки на фоне некоторой общей деградации, мне кажется. Но все-таки делать злодеев из этой группы, мне кажется, не стоит.
А я и не про злодеев, я про то, что как это можно, естественно, на летучках, вы говорите, что вас сейчас закидают тапками, я думаю, что все журналисты знают, что на летучке по планированию выпуска, все что угодно, в каких угодно эмоциях говорится, что вот можно обсуждать, что важнее в этой жизни, чья, там, какие жертвы могут войти в выпуск первой новости, кинемок, всех это всегда в редакциях обсуждается. Я, конечно, вот про то, что она умудрилась это сказать в тот момент.
Это людей,
которые родственники там могли лететь в этом смысле.
Слушайте, ну а это потеря концентрации, но это техническое, медицинское, так сказать, обоснование. А обоснование человеческое, этическом, я уже сказал, просто распад. Нету добра и зла, понимаете? Есть общие ггы, интонации ггы, которые царствуют, так сказать, над нами. Все понарошку, да, добро и зло, нет никакого добра и зла. Да ладно, ну что ты? Все вот это вот, да что ты, да ладно, да ну. Человек всерьез, так сказать, всерьез страдающий из-за каких-то, да, эмоционально переживающий какую-то несправедливость, он выглядит странным сегодня. Какой-то несовременный, ну это как несовременно, да, заламывать руки по поводу гибели человека. Ну погибли, погибли, да. Это цинизм, это через губу пробарматывание и потеря вот этих, потеря верха и низа, добра и зла, это вещь вполне типовая для, ну, по моему наблюдению, за четверть века, за 30 лет, и тем более за полвека, это очень сильно сползло вниз. Очень сильно сползли представления просто о том, что допустимо, а что недопустимо.
Да, ну и следующая новость, она как будто кажется, что она региональная какая-то, но на самом деле довольно возмутительная и довольно сколыхнула соцсети сильно. Я имею в виду, что пострадавшим в Курской области, пострадавшим, собственно, от войны, от вхождения ВСУ на территорию Курской области, перестанут с этого декабря платить компенсацию. Ну, то есть дальше как хотите, так и живите. Хинштейн об этом объявил. Вроде как люди в разных там домовых и дворовых чатиках собираются на какой-то протест. Непонятно, каким он может быть в наше время. Это тоже вот как бы цинизм нашего времени. Как-нибудь сами разберетесь, ничего страшного.
Это немножко другое. Это немножко другое. Другой этаж. Это другой этаж. Это государственный цинизм, и это типовое. Это типовое. Государство существует для государства. Как по Искандеру, да? Государство – это завод, где можно и шачить, и красть. Что производит этот завод? Он производит власть. Власть производит сама себя. Государство заботится и заботится постоянно только о себе. Государство – высшая ценность россиян. Не россияне – высшая ценность государства, как записано в Конституции, а де-факто государство – высшая ценность россиян. И в первую очередь надо думать о государстве, о том, чтобы дать, как сказал Хинштейн, импульс экономике. А люди перетопчутся. Это государство вообще не про людей. Кто они такие? Есть какая-то Россия великая, экономике которой надо дать импульс. Экономика под угрозой, а мы тут деньги людям даем. То это люди, россияне, но они как-нибудь перетопчутся. Люди никто в России, просто никто, пыль под ногами, строительный мусор очередной империи, очередного великого замысла, плана Путина, планы России. Россиян там нет в этом плане. Россияне могут все передохнуть, это совершенно не важно. Государство должно выжить. Если будет Россия, значит, буду я, говорил еще в советское время в песне. Не наоборот. По-моему, так наоборот. Буду я, ты, вы, они, миллионы нас, вот и есть Россия. Нет, наоборот. Ты сдохнет, или ты там, в очередной Беломорканал тебя закопают, или пошлют на ДОТ, там, брать высотку, да, какую-то, очередную высоту, да, под пулеметы. И немцы сходили с ума, пулеметчики сходили с ума, в буквальном смысле. Когда они косили людей из пулеметов, а поднимались новые, которых гнали в атаку. Потому что люди-то есть. Люди-то есть. Пулеметы ломались, перегревались. Немецкие. А люди вставали, вставали, и их гнали на смерть. Потому что люди есть. А высоту надо взять, потому что Сталин велел. Не шагу назад, и высоту надо взять. Потому что тебя же расстреляют командиры, если не возьмут высоту. Да? Вот и все, а вот и вся логика. И Хинштейн нормально существует в этой номенклатурной логике. Надо поддерживать, надо дать импульс экономике России. А люди пускай как хотят, так и... Люди, которых ввергли в эту войну, да, которые пострадали на этой войне, в которую это государство их впихнуло, не спросив, никакого референдума по войне не было, ее начал Путин. Да? А вот то, что обратной связи нет, ну, это уже мы говорили и говорим, и будем говорить. Какой протест? Как может выглядеть сегодня протест? Ну, один какой-нибудь, так сказать, у которого гири до полу дойдет, там выйдет на улицу, ну, его свинтит, все. Ни журналистов, ни партии, ни парламента, ни суда, ничего, некуда. Некуда податься крестьянину. Ни крестьянину, ни селянину, некуда податься. А в домовом чатике, ну, пока кто-нибудь из этого же домового чатика на тебя не стукнет. Что ты как-то нехорошо. Не фейк ли это? Не дискредитация ли вооруженных сил, то, что ты там в домовом чатике у себя написал. И поэтому это разные вещи. Это разные вещи. Там такой профессиональный цинизм, некоторая неосторожность, расслабление мозговое. А здесь политика, это в чистом виде государственная политика, которую Хинштейн проводит абсолютно в рамках этой государственной политики.
Ну вот вы сказали фразу «если есть Россия, значит буду я», а я вспомнила сразу, что у нас нет Путина, нет России, что мы находимся уже на следующей логической ступени этой цепочки. И сразу про Путина посмотрим сегодня на необычного Путина, на его индийский вариант. Он прилетел в Индию, его там шикарно принимали, не стесняясь церемониальной роскоши, чего там только не было, иконные процессии и залпы в честь России, российского президента и прочие церемонии, и дворцы, и обилие российских флагов, такое непривычное в последнее время. А еще нам показали, как его ждали до приезда простые, что называется, люди, которые, значит, на камеру рассказали, что Путин большой-большой друг Индии, давно и очень хороший. Вот даже некий ритуал провели, нарисовали ему традиционную индийскую точку на лбу, правда, не лично, а на портрете, жаль, конечно. Вот, и что, собственно, вопрос у меня один. Ему там так хорошо, чего же он так... Там, чего же он там не остался, Виктор Анатольевич? Он там так органичен, лучше, чем в России.
В поднятой целине дед Щукарь говорил, за раз наметились у советской власти два крыла, левое и правое, чего же да не снимется и не улетит от нас кедрень фени. Да. Нет, ему, ну, в Индии хорошо, конечно, в Индии хорошо. Точку ему нарисовали на лбу, да, раджа, значит, это сам, высшая каста. Он в России высшая каста, он в России высшая каста давно. Просто в Индии это принято официально, это внутри традиции. Это официально высшая каста. Они сами себя, впрочем, тоже вполне официально, то, что чекисты – это новое дворянство – это было сформулировано да почти что 20, ну 15 уж точно, как бы не 20 лет назад, было давно сформулировано, что чекисты – это высшая каста, что это, собственно, так сказать, опора России, спасение России. Это все давно-давно сформулировано. Поэтому можно рисовать точку на лбу. Сама по себе идея точки на лбу, конечно, некоторых снайперов может вдохновить, но, значит, в данном случае это вполне в российской традиции тоже. Я не про точку на лбу, а про официальную принадлежность к высшей касте. Это то, о чем они мечтают. Дворянство, конечно, дворянство. Они знать. И они, так сказать, относятся к этому вполне серьезно, без всякой иронии. Они сами себя назначили знатью, дворянством и намерены передавать по наследству, так сказать, завоеванное, наворованное, дарованное. Даровано государем, но дальше по наследству передается. Вместе с имениями, с людьми. Да, все как полагается. В рамках традиций, опять-таки, русских традиций.
Да, я там пока показывала вам Путина в Индии, там про такой момент был, когда он вместе с Маргаритой Симонян, которая, значит, тоже сопровождала президента, там много кто его сопровождал, но вот и она в том числе, они открывали индийский филиал Russia Today, или как он теперь называется, RT, но дело не в этом, а дело в том, что Симонян оказалась на этой неделе в списке людей, самых влиятельных людей мира, по версии Financial Times, и журналистка, которая писала про нее эту статью, Юлия Иофе, это российская журналистка, она назвала Симонян так, самый преданный посланник Путина и валькирия пропаганды. Заслуженные все это, как вам кажется, эпитеты?
Абсолютно заслуженные, если, ну, есть несколько символов сегодняшней, с позволения сказать, прессы российской. Ну вот, Маргарита Симонян, разумеется, один из заслуженно, так сказать, стала именем нарицательным ее фамилии. Это абсолютно, абсолютно заслуженно. По поводу сторонников Путина, уверяю вас, она же, как, ну, по логике вещей, должна Путина пережить. И мы услышим еще. И потом выяснится, что она вовсе не сторонник Путина, там есть какие-то высшие ценности и так далее. И что они были все, я уже говорил, и Соловьев, и она, и все остальные, оплотами, я уж не говорю об Эрнсте, оплотами свободы слова и последними островками там здравого смысла и чего-то. Мы еще увидим несколько кульбитов, безусловно. Ну, один уж точно увидим. Вот. Но то, что бесстыжесть, валькирия, ну, это слишком торжественно, да, вот, я думаю, что можно без Вагнера в данном случае, да, но то, что в графе бесстыжесть, она идет ноздря в ноздрю с Владимиром Соловьевым и иногда вырывается вперед, что трудно довольно на фоне Соловьева сделать. Это безусловно. Абсолютная бесстыжесть. У Салтыкова-Щедрина, про Угрюм-Бурчеева неизреченная бесстыжесть. Так вот эту изреченная бесстыжесть. Абсолютная. Ее Рафаэлка, которую она посоветовала Навальному, отравленному новичком, так сказать, путинским новичком, пососать Рафаэлку, мне кажется, это войдет просто в историю не только свободы слова в России, но это какая-то, да, какая-то отсечка цинизма такая. Ну, это 100 из 100. Я не затрудняюсь придумать что-нибудь, что превысит эту отсечку цинизма. Она абсолютно отмороженный, окончательный циник, Маргарита Симонян. А вся по поводу валькирии, я не думаю, что она летает так высоко.
А сейчас одна из моих любимых рубрик в этой программе. Я, Виктор Анатольевич, буду просить вас морально покамертонить, причем на такую довольно актуальную в последнее время тему, как отцы и дети, а вернее дети за отцов, отвечают они или нет. У нас есть очень наглядный пример. Это Анастасия Токарева, дочь генерал-майора Александра Токарева, она ведет активную светскую жизнь, в том числе летает отдыхать в страны НАТО, например. Журналисты нашли в Инстаграме минимум 3 страны, где она в последнее время была. Это Франция, Италия и Австрия. Сама Анастасия тоже училась на чем-то таком, в каком-то таком военизированном заведении, что-то вроде кадетского корпуса. Вот ее, кстати, папа генерал. Она живет абсолютно за родительский счет, не стесняясь этого, разделяет, наверное, их ценности, по крайней мере, она это демонстрирует. А это вот ее мы показываем, как папа рассказывал, что нужно бороться с нацизмом, который Россию хочет погубить, и надо защищать родину. А в это же время Анастасия рассказывала о том, что да не сложно для дочки генерала российского, нет, не сложно получить шенгенскую визу. И, собственно, со всем этим вышесказанным у меня такой вопрос. Осуждать будем, Виктор Анатольевич, если будем, то что именно?
Ну, слушайте, ее осуждать, что же ее осуждать? Юное создание, у которой родившийся с серебряной ложкой во рту кадетской, значит, который благодаря папе генералу может мотаться там по Парижам и, значит, вести глянцевую жизнь. Головка пустенькая, иначе бы она, наверное, как-то не так громко это все говорила и не выкладывала в свои инстаграмы. Вот, но чего же ее обвинять? Она родилась такой, она такой растет. Генерала тоже странно обвинять в том, что он дочке помогает посмотреть на Эйфелеву башню. А вот к Европе, которая так строго насупила брови, да, глядя на нас с вами, Елена, и на политических беженцев, и лишает политических беженцев вида на жительство, и отбирает вид на жительство за то, что посетил Россию, да, и депортирует, иногда прямо в тюремное заключение, депортирует россиян, и строго-настрого, да, не с визами россиян. Мы говорили об этом в прошлых программах, применительно Собчак, не Собчак, все родные и близкие кролик. Никаких проблем у них нет. Никаких проблем у дочки генерала, который командует убийством украинцев, никаких проблем жить в Европе, путешествовать. Ну вот, может, сейчас навалится общественность, когда эта пленка появилась, и отловит одну отдельно взятую Анастасию Токареву. Но, в принципе, там тысячи этих родных и близких кроликов, я уже об этом рассказывал. Рассказывал о доме в Берлине, который построен партии «Единая Россия», просто там только члены партии «Единая Россия», руководящий состав, родные и близкие. Никаких проблем, повторяю. Это вопросы к правилам. Мы уже говорили по разным поводам, это опять-таки азбука, что правила важнее, чем частный случай. Правила, нормы. Так вот, чудовищное ханжество и двусмыслица, и лицемерие, да, сегодняшний, царящий в мире. Потому что единых правил нет, а есть лицемерие. И очень отдельно отношения с Путиным западных государств, очень отдельно покупка газа, общий бизнес, вот эти 300% годовых, о которых писал Спенсер и цитировал Маркс, ради которых капитал пойдет на любые преступления, и идет на любые преступления. И все эти санкции они видели в гробу, и обходят их в два счета. И как были белорусские креветки, теперь туркменские телефоны будут, и казахские мерседесы, и все это есть и будет. И все это обходится за 15 копеек, все эти санкции. И вся эта визовая проблема легко решается теми, у кого есть деньги на золотые визы и так далее, и так далее. И все это делается и будет делаться. Но чтобы продемонстрировать своим избирателям борьбу с путинской Россией, они выгонят еще какого-нибудь профессора, да, российского, оппозиционного, лишат кого-нибудь вида на жительство и доложат. Мы, вот видите, они противостоят России. С этой Анастасией Токаревой, может, у нее появятся какие-то проблемы. Но с другими, да, с ее товарками, да, по золотой ложке во рту, вот этой знати, вот этого дворянства путинского, ничего никогда не случится. Договорятся. Мир находится в очень в состоянии такого нравственного полураспада, еще не окончательный, но нравственный полураспад либерального, замечу, мира, который, собственно, и позволяет набирать очки таким, как Путин, Орбан, так сказать, я уже не говорю о Китае, Индии. Вот, пожалуйста, это вот ваша Европа. Ну, давайте тогда в сторону традиционных ценностей. Вот этих, других. Все это связанные вещи. Вот. А девочке можно посоветовать только немножечко набраться ума, чтобы свою радость не так шумно транслировать на весь мир с таким папой.
Странноватая новость, если честно. В России, оказывается, готовится подобие Нюрнбергского процесса. Об этом нам доложил Сергей Степашин. Помнят наверняка наши зрители, по крайней мере большинство, что был такой премьер когда-то в России. Вот он теперь глава Ассоциации юристов России. И, собственно, эта ассоциация оказалась, чем, думали, они заняты, они готовят процесс над, как сказал Степашин, нацистами, садистами, убийцами, которые принимали участие в войне со стороны Украины. Украины, особенно в Курскую область, когда они входили. А, значит, не решил только пока Степашин, в каком городе будет проходить этот процесс, но говорит, ничего, это мы решим, как только СВО закончим. Я даже не знаю, город ему подсказать или еще какую-нибудь идею.
Ну, город очевидный, в Мариуполе или в Буче. Лучшие города для того, чтобы судить украинский нацизм. Мариуполь или Буча. На воре шапка горит, конечно. Черчиллю приписывается фраза о том, что значит, фашисты будущего будут называть антифашисты. Это уже у нас давно. Ну, как, Россия, это же мир Оруэлла. Всякое слово означает свою противоположность. У нас очень давно. Ну, террористы у нас Быков с Акуниным, да, и Карамурза. Ловит, Следственный комитет ловит не убийц Немцова и не Путина, который убил Навального, а ловит Карамурзу там и Акунина. Ну и так далее, и так далее. Герои России у нас, я уже говорил, там Рамзан Кадыров, Владимир Шаманов, два серийных убийцы. Культурная элита у нас Лариса Долина, да, да, ну и так далее. Ну и так далее, и так далее. Да. Ну и вот, значит, к этому всему прилагается борьба с нацизмом в исполнении Российской Федерации. Нюрнбергский процесс, да, в исполнении Российской Федерации. А, комментировать это, тут всерьез комментировать, чего говорить, да, держи вора. Я говорил, на воре шапка, говорит, но он в это время еще и кричит, держи вора. Держи вора, будем, они будут бороться изо всех сил, они будут бороться. Они у нас наследники Великой Победы. Они, развязавшие войну с Украиной, сойти с ума, кому бы рассказать 10 лет назад. Войну с Украиной, развязавшие, убивающие украинцев. И они у нас будут бороться, они у нас борются за мир теперь. Да? Это у нас, они у нас руководят мирным процессом и готовят, значит, Нюрнбергский процесс. А тут фигура Степашина вызывает отдельное некоторое мелкое раздражение. Он ведь был не просто вице-премьером, да, премьером, одним из последних, да, запомнившийся более всего фраза Ельцина не так сели, да, не так сели. Он был премьером, и его оттянули, по одной из версий, он должен был быть следующим президентом, но не доказал своей готовности мараться, тогда не доказал своей готовности мараться полностью. Он был казался недостаточно зависимым. Путин с его делом Салье, да, с его воровскими, так сказать, следами, отпечатками пальцев, казался Березовскому и компании управляемым, более управляемым, чем Степашин. Ну вот, значит, Степашина убрали, назначили Путина. Там были еще какие-то обстоятельства. Но он какое-то время казался таким безобидным номенклатурным, серой номенклатурной мышкой. В волейбольном «Динамо» руководил или Патрушев, не помню. Ну, в общем, чем-то спортивным руководил, особенно не светился, как-то вел свой, какой-то паёк получил свой, значит, номенклатурный, и сидел там тихо. Но, видимо, времена потребовали отрабатывать паёк. И он отрабатывает паёк. Никакой идеологии у Степашина близко нет. Ничего он этого не думает. Он вообще ничего не думает. Это номенклатурная форма существования материи. Вот эти вот все инициативы, весь Нюрнбергский процесс. Да? Это просто пыльная номенклатурная мышка, как был, так и есть. Номенклатурный человек, написавший свою докторскую по основам пожарной, по партийному руководству пожарными частями. Что-то такое у него, проверьте. Что-то такое. Тихая номенклатура. Я вспомнил про Степашина, потому что в человеческом плане это тоже довольно показательная вещь. Он не Симонян, он не активист, он не главная гнида страны. На фоне текущих гнид он, так сказать, во второй сотне где-то, наверное. Да? Ну вот номенклатура. Надо отрабатывать свой паёк, свою машину, свои номера федеральные, свою вертушку, свой кабинетик, свою зарплату. Надо отрабатывать. Вот он отрабатывает. Не будет никакого Нюрнберга, ничего этого не будет. Да, он прокукарекал, а дальше хоть не расцветает.
Тут, чтобы по два раза не вставать, недалеко уходим от этой новости. Просто обычно я не беру, честно, не беру новости про Дмитрия Медведева. Но тут, мне кажется, она очень показательна. Дело в том, что как раз же Степашин, вот тут, не отходя тоже далеко от кузни, дал Дмитрию Анатольевичу звание «Юрист года». Очень хорошо отражает эту эпоху, на мой взгляд. Мне кажется, только Медведеву надо было бы еще дать какой-нибудь орден за успехи в отечественной дипломатии, ну и почетную награду какого-нибудь общества трезвости, например. И тогда был бы полный комплект и
Полный
награды.
комплект, да, бинго, тогда бы бинго. Это я уже комментировал, это «сгорел сарай, гори и хата». Это к вопросу о правилах приличия. Это все к вопросу о правилах приличия. И в той стране, которую я описал в предыдущем монологе, в одном из предыдущих монологов сегодня, в той стране, где Шаманов с Рамзаном Кадыровым, два серийных убийцы, герои России, там, где прокуратура ловит Карамурзу при живом Путине, да, и живом же Кадырове, да, там почему бы Дмитрию Анатольевичу Медведеву не стать лучшим юристом страны? Зашибись! Вот такая страна, где Медведев лучше символизирует состояние юриспруденции. Это очень правильно, это очень честно. Это хорошо, потому что не надо валить, потому что в этом есть, я уже говорил, примета к первой теме. В этом есть усмешка. Я уже говорил, прошу прощения за самоцитирование. В этом слышна усмешка тех, кто это делал, тех, кто это там предлагал и награждал. Да, я хотел бы увидеть процесс согласования этого. По мейлу ли это было? Но лучше бы, чтобы они все-таки собрались, чтобы они поглядели друг другу в глаза. Я бы хотел видеть выражение этих лиц, когда они говорят: ну давайте Медведева. Кто сказал? Ну да, о! Наверняка же заржали. Наверняка же заржали и сказали: о, давай, круто. По приколу, по приколу. Все по приколу, только этот прикол на крови, потому что, повторяю, нет никаких, и более того, он не просто на крови, он еще предвосхищает некоторую кровь. Она от этого прикола потом еще будет литься, потому что добра и зла нет. Потому что если Медведев, то есть как у Достоевского, да, если Бога нет, какой же я штабс-капитан? Так вот как раз, если Бога нет, то ты и штабс-капитан в данном случае. Вот как раз, поскольку Бога нет, то ты штабс-капитан, Кадыров герой России, а Медведев главный юрист. И зашибись, и всем весело. Все все понимают. Все понимают. И всем весело. Потому что сгорел сарай, гори и хата. Че в этой России, где можно отравить новичком, химическим боевым веществом главного оппозиционера, а потом публично пошутить про то, чтобы ему надо было пососать Рафаэлку, в этой стране что-то стесняться еще странно. Странно. Вот и не стесняются. Повторяю, после всего этого, ну, все нормально. Все идет по плану, как пелось. Все идет по плану.
Раскулачивание, по крайней мере, такое слово употребила в своем письме из тюрьмы бывший глава Серпуховского района Московской области, а ныне политзаключенный Александр Шестун. Дело в том, что на днях пришла новость, что он пытался покончить с собой в тюрьме. Его 89-летнюю мать выгнали из собственного дома в Серпухове, буквально на улицу, другого жилья у нее нет. Это так суд изымает имущество, ведь формально Шестуна посадили на 15 лет за экономические преступления. Вот теперь, значит, имущество изымают, вот, так сказать, в казну пополняют фактически за то, что он сцепился с прокуратурой, противостоял ей, ну и вообще был недостаточно лояльный и беспрекословный в системе человек. Мне кажется,
Шестун.
что в ленте новостей о репрессиях современных смотрится как один из случаев или нет?
А он один из, безусловно, он один из, но он очень показательный. Шестун посажен в тюрьму при Путине пожизненно, он не выйдет из тюрьмы, при этой власти не выйдет, потому что он враг системы, к этому власть относится очень серьезно. В их риторике, в их понимании, он предатель. То, что он член партии «Единая Россия», да, значит, глава Серпуховского района и так далее. Он свой. И вдруг этот свой начинает бунтовать. Он начинает вести себя как действительно избранный глава Серпуховского района. Он начинает бороться с беспределом в прокуратуре. Он осмеливается записать шантаж в администрации президента, как его шантажировали и грозили уголовным делом в открытую. Да? Грозили уголовным делом, если он не уйдет с должности. Он не ушел. Он записал этот разговор, он предал его огласке. Он предатель с их точки зрения. Он предатель с их точки зрения. И это тяжелая месть. И, в общем, месть вполне, вполне находящаяся на контроле. Предателей Путин не прощает. А Шестун в их понимании предатель. За это он сидит. Ну ладно, посадили Шестуна. А дальше вот про этот эпизод с тем, что выгнали 90-летнюю, выгоняют 90-летнюю женщину на улицу. Тут я хочу сказать, ну Путин, конечно, говно. Но ведь те люди, которые это делают, это, вот это-то уже сказал не Путин. Ведь это не Путин позвонил по вертушке и велел, давайте 90-летнюю мать Шестуна на зиму глядя, выгоним на улицу. Нет, это сделали люди, которым Путин разрешил быть говном. Вот в чем дело. Вот в чем суть происходящего. Я уже говорил, растление. Растление как главное слово путинского правления. Путин разрешил быть негодяями. Путин создал, так сказать, этот социальный лифт, негодяйский социальный лифт. Что если ты негодяй, верный мне, главному негодяю, то с тобой все будет хорошо, у тебя верная крыша. Ты можешь ничего не бояться, но и ничего не стесняться. Вот что важно. Стыда нет. Стыда нет. И тот человек, служивый, номенклатурный человек, я не знаю, как его фамилия, хотя не худо бы выяснить, вот этот судья или эта судья, который принимает это решение, это ей, ему разрешили быть говном. Разрешили. Путин разрешил. И он, она, оно, я не знаю, кто это там. Они знают, что им ничего за это не будет. Им разрешено. И ужас заключается в том, что они пользуются этим разрешением с наслаждением. Вот в чем ужас. Путин, да, у него своя отдельная сковородка, это не тефаль, да. Он пригорит сильно в аду. Но те люди, которым дано разрешение так себя вести, и которые так радостно воспользовались этим разрешением. Я вчера был, ну, просто вот выходной день с дочкой в Варшаве. Мы пошли в музей еврейской истории в Варшаве. Вот про погромы, про Едвабна, про Кельце, которые были при немцах, а продолжились уже без немцев. Немцы разрешили. Да, были погромы, были какие-то там проблемы, были при Пилсудском, да. Но пришли немцы и разрешили уничтожать евреев. Они не руководили этим уничтожением, но они дали понять, можно. И нашлись сотни людей, которые с удовольствием это организовали и сделали. Им разрешили быть убийцами. Их не неволили, но им разрешили. И они воспользовались этим. Вот о чем речь. Речь о том, что разрешили всем быть дерьмом, но некоторые все-таки стараются воздержаться. А некоторые понимают, что настал их звездный час. Что они не просто так себя будут вести, а они еще за это, еще это будет социальный лифт у них. Они еще наверх пойдут за это, их еще похвалят. У них еще дети будут в полном порядке. Они войдут в знать, они проявят свою готовность мараться, и за это будут подняты. Это, кстати, начало карьеры Симонян, который был в Беслане. Когда юная корреспондентка ВГТРК, да, проявила свою полную готовность вывалиться в государственном дерьме. Врать цифры заложников, врать о том, что происходит. Она подпрыгивала, махала рукой наверх. Вы видите, я готова, танки грязи не боятся. Я готова вывалиться в вашей грязи. Заметьте меня. Ее заметили. И она сделала блестящую карьеру. Вот это, она взмыла в эти валькирии непосредственно из Беслана. Вот тут уж точно на крови, на детской крови. Вот, значит, всех учили, почему ты оказался первым учеником «Скотина ты такая», цитирую Мышварца. по разным поводам. Вот история с матерью Шестуна, которую выгоняют на мороз, 90-летнюю женщину из собственной квартиры. Это вот про эту историю, это не про Путина. Это уже про людей, которые так счастливы, когда им разрешили быть говном.
Парадоксальное, более утоляющее пообещал мне сегодня Виктор Шумович. Я пока даже не знаю, что это, поэтому вместе с вами, уважаемые зрители, будем
начинать. Ну, оно не сильно-то более утоляющее, но вот поскольку оно для кого-то более утоляющее, и я в себя слушаюсь. Умер Алексей Окопный, как вы знаете, да? Зам главы центра центра по борьбе с экстремизмом. Умер от сердца, у него было больное сердце, оказывается. Вспоминается тут, конечно, Гоголь, прокурор, да, что оказалось одно бездушное тело, и тут только выяснилось, что у прокурора и вправду была душа. Вот выяснилось, что Алексея Окопного, негодяя патентованного, у него было сердце, оказывается, и оно было больным, он умер. А дело в том, что в моем сегменте, по крайней мере, Фейсбука, среди людей, которых этот Окопный, я был в их числе, преследовал, следил, запирал, да, брал под арест, пытал, шантажировал, мучил близких. Он негодяй. В этом кругу людей естественным образом смерть этого человека стала некоторым более утоляющим. Черт возьми, мы его пережили, этого негодяя. Может быть, переживем и главного негодяя. Вот мы пережили этого негодяя. И я, не испытывая по понятным причинам, ну, вообще никакой симпатии, и не скорбя особенно об этом человеке, но все-таки вот эта радость, вот это просто, да, на нашем безрыбье, других радостей-то нет. Других-то радостей, другого более утоляющего нет. Вот в кои-то веки умер негодяй на фоне смертей, самоубийств, убийств, смертей, да, несчастий, огромного количества наших близких, на фоне многолетних мучений, в общем, лучших людей Отечества. Вот случается такое. И это становится более утоляющим. И я думаю, черт возьми, что же, да, что же, опять-таки, ну, Путин создал эти правила игры. Путин создал этот мир, правила этого мира, по которым живет Россия, правила, по которым никакого христианства, какое там христианство? Совершенно ветхозаветная радость по поводу того, что ты дождался трупа врага. Абсолютно ветхозаветная радость. Есть враг, смерти которого ты рад. И это, в общем, уже почти норма. Я уже не говорю про Украину и те чувства, которые испытывают украинцы, да, по поводу гибели там оккупантов и так далее, и так далее. Вот такие правила игры сегодня, вот такие сегодня, да, такая сегодня система координат, и такие сегодня более утоляющие. А других-то и нет, почти что и нет. И вот мы дожили до вот такого более утоляющего. Умер негодяй, и десятки людей в моем Фейсбуке выражают радость по этому поводу. И я их понимаю, вот ведь что, я вглядываюсь в себя и понимаю, я их понимаю. Я от Окопного пострадал не слишком сильно, имел сомнительную честь знать. Но пострадал не сильно. Но я представляю себе чувства людей, которые прошли через его руки и через его, так сказать, деятельность. Я представляю их чувства. И вот это вот ветхозаветное, так сказать, уход в ветхозаветное представление о добре и зле, он меня, конечно, печалит. Об этом более утоляющем я решил рассказать, потому что для многих людей это действительно более утоляющее, увы, единственное. Это парадоксальное сегодня у нас, парадоксальное. Совсем не то, вот мы неделю назад в связи тоже со смертью. Вот умер Том Стоппард, и мы говорили совершенно в другом ключе, что смерть – это повод подвести итог великой жизни великого человека, который был на стороне противоположной Окопному. Том Стоппард поддерживал политических заключенных еще с советских времен, сейчас и белорусских, и российских, он, да, был с другой стороны. И это был повод вспомнить об этой жизни. Смерть Окопного – повод приглядеться к нам самим, не более того.
Ну, я думаю, что те, кто лично не имел дел с Окопным, кому он не попался на его оппозиционном пути, у каждого есть свой. Я вот, пользуясь случаем, своему передаю привет. Думаю, он там меня узнает. И знаете, интересно, что было, что 112, телеграм-канал, связанный напрямую с силовиками, опубликовал эту новость про Окопного, про смерть его, и сразу же удалил. Мне кажется, тот, кто опубликовал эту новость, знал, для кого он ее опубликовал. Интересно, что вот и так бывает оно. Но чтобы наших зрителей совсем уж не отпускать на какой-то такой грустно-тоскливо-ветхозаветной ноте, я, например, могу вспомнить с хорошего на этой неделе, что в России прошла премия «Большая книга», там победил замечательный писатель Эдуард Веркин. Ничего о нем не знаю, как о человеке, могу только сказать, что пишет он очень хорошо. Победила его книжка «Сорока на виселице», последняя его книжка. Я ее тоже читала, но она, как по мне, очень странная, но это вот лично я просто. А сейчас вы смотрите на Зою Богуславскую, она тоже получила премию «Большая книга» за «Халатную жизнь», за мемуары. Но и возвращаясь к Веркину, хочу сказать, что вот, собственно, «Сорока на виселице» для меня очень такая книга не моя, это как вот, например, Стругацкий, вот поклонники Стругацких, это вот вам. А все, кто больше не по фантастике, всех призываю почитать «Снарк-снарк», такой очень большой роман, сразу предупреждаю, очень про нашу разлагающуюся на глазах, тающую, скользающую, превращающуюся в абсурд действительность, очень хорошая литература. Это если кому нужно было обязательно выдать, так сказать, более утоляющее задание на неделю. А теперь мне остается только сказать, что мы через неделю ровно еще раз увидимся. Очень надеюсь, по крайней мере, на это. Не забудьте лайкнуть, тем более, если вы досмотрели нас до конца, сам Бог велел, подпишитесь на Ходорковский лайф, если еще нет, пишите свое мнение в комментариях. И скоро увидимся.